им самим сделана композиция, музыкальный моноспектакль на стихи Иосипа Бродского. Я входил вместо дикого зверя в клетку. Мне хочется сказать о Михаиле Михайловиче несколько слов. Представлять Казакова не нужно. Его знают все. И знают уже давно. Люди моего поколения знают его с того дня, когда он блистательно сыграл совсем мальчиком Гамлета в театре Маяковского. Это было замечательное начало. Потом был «Современник», потом была работа с Эфросом, было много работ в кино. У Казакова есть одно уникальное свойство. Я не знаю ни одного человека, который так любит стихи, так ощущает и понимает поэзию, так любит поэзию и знает ее. Я думаю, что среди московских актеров, и это не будет преувеличением, нет второго человека, который так влюблен в поэтическое слово. Миша Казаков может читать наизусть, он знает все: Пастернак, Ахматова, Мандельштам, Серебряный век, современные поэты, Самойлов, Бродский, его последнее мощное увлечение, не сегодняшнего дня, не потому что сегодня имя Бродского вернулось к нам. Казаков его знал давно, в те времена, когда это имя не звучало вслух. И в этом его особенность. И я думаю, что человек, проживший в искусстве жизнь, сам артистичнейший актер, человек редкой выразительной пластики, человек эмоциональный, надрывный, разный, для него всякий раз выход на сцену и чтение стихов – это волшебный миг. И я завидую всем вам и самому себе, что вы сейчас услышите, как Казаков читает Бродского.
Плывет в тоске необъяснимый среди кирпичного надсада ночной корабль негасимый из Александровского сада. Ночной фонарь нелюдимый на розу желтую похож, над головой своих любимых у ног прохожий.
Плывет в тоске необъяснимый пчелиный хор, сам нам упьянец ночной столицы фотоснимок печально сделан иностранец. И выезжает на Ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с осенниками. Плывет в тоске необъяснимый певец печальный по столице.
Стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый, спешит по улице невзрачный любовник старый и красивый. Полночный поезд новобрачный плывет в тоске необъяснимый.
Плывет во мгле за Москворецкой ловец несчастье случайно, нуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальный, и от любви до невеселья под Новый год, под воскресенье плывет красотка записная своей тоски не объясняя.
Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки новогодние, морозный ветер, бледный ветер. ветер обтянет красные ладони, льется мед огней вечерних и пахнет сладкою халвой. Ночной пирог несет сочельник над головой.
Твой Новый год по темно-синей волне среди моря городского плывет в тоске необъяснимой.
Будто будет свет и слава, удачи в день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево, качнувшись влево.
Все немного волхвы, в продовольственных слякоть и давка, и за банки кофейной халвы производит осаду прилав, груды свертков навьюченный люд. Каждый сам себе царь и верблюд. Сумки, сетки, авоськи, пульки, шапки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои, трески, мандаринов, корицы и яблок. Хаос лиц, и не видно тропы в Вифлеем и заснеженной крупы. И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в провалах дворов, даже зная, что пусто в пещере. Ни животных, ни ясли, ни той, над которую нимб золотой. Пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг, как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней неизбежнее чудо, постоянство такого родства, основной механизм Рождества. То и празднуют нынче везде, что его приближение, сдвигая все столы, непотребность в звезде, пусть еще, но уж воля благая в человеках видна издали, и костры пастухи разожгли. Валит снег, не дымят, но трубят трубы крови, все лица, как пятна. Ирод бьет. Бабы прячут ребят. Кто грядет, никому не понятно. Мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришлеца. Но когда на дверном сквозняке из тумана ночного, густого, возникает фигура в платке и младенца, и Духа Святого ощущаешь в себе без стыда. Смотришь в небо и видишь звезда.
Суда над Иосифом Бродским, февраль 1964 года, Ленинград. Судья, чем вы занимаетесь? Бродский, пишу стихи, перевожу. Я полагаю, судья, никаких я полагаю. Стойте как следует, не прислоняйтесь к стенам. Смотрите на суд, отвечайте суду как следует. У вас есть постоянная работа?
Я думал, что это постоянная работа.
Судья, отвечайте точно.
Я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю.
Нас не интересует. Я полагаю. Отвечайте, почему вы не работали?
Я работал, я писал стихи.
Судья, нас это не интересует. Ваш трудовой стаж.
Бродский, примерно.
Нас не интересует примерно. 5 лет. Где вы работали?
На заводе. В геологических партиях, санитаром в морге.
Сколько вы работали на заводе?
1 год.
Кем?
Фрезеровщиком.
А вообще, какая ваша специальность?
Поэт. Поэт-переводчик.
А кто признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэту?
Бродский, никто.
А кто причислил меня к роду человеческому? А вы учились этому?
Чему?
Ну, чтобы быть поэтом. Не пытались окончить вуз, где готовят, где учат?
Бродский, я не думал, что это дается образование.
Судья, а чем?
Бродский, я полагаю, это от Бога. В деревне Бог живет не по углам,
как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне он варит посуду. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объезжику, стреляющему в утку. Возможно же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту, единственное в общем благодать, доступная в деревне атеисту.
Гражданин Бродский, с 56 года вы переменили 13 мест работы. Вы работали на заводе 1 год, потом 1,5 года не работали, летом были в геологической партии, а потом 4 месяца не работали. Объясните суду, почему в перерывах не работали и вели паразитический образ жизни?
Бродский, я в перерывах работал. Я занимался тем, чем занимаюсь и сейчас. Я писал стихи, судья.
Значит, вы писали свои так называемые стихи. А что полезного в том, что вы часто меняли место работы?
Бродский, я начал работать с 15 лет. Мне все было интересно. Я менял работу, потому что хотел как можно больше знать о жизни, людях.
Судья, а что вы сделали полезного для Родины?
Я писал стихи. Это моя работа. Я убежден, я верю в то, что я написал сослужить людям службу. И не только сейчас, но, возможно, и будущим поколениям.
Судья, значит, вы думаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?
Бродский, а почему вы говорите про мои стихи так называемые?
Мы называем ваши стихи так называемые, потому что другого понятия у нас о них нет. Средь мир.
церковь впервые внесла дитя. Находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро затерянный в сумерках храм. Тот храм окружал их, как замерзший лес, от взглядов людей и от взора небес вершины скрывали, сумев распластаться. В то утро Марию, пророчицу, старца. И только на теме свет падал младенцу. Но тот ни о чем не ведал еще и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось, и старец промолвил: сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня. За тем, что глаза мои видели это дитя, он твое продолжение и света, источник для идолов, чтящих племен, и слава Израиля в нем. Симеон молк, и всех тишина обступила, лишь эхо этих слов задевая стропила, кружилось какое-то время спустя, над их головами слегка шелестя, под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было, была тишина не менее странной, чем речь. Смущена Мария молчала, слова-то какие. И старец сказал, повернувшись к Марии: в лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других. Предмет пререканий и повод к раздорам, и тем же Марии оружием, которым терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око. Он кончил и двинулся к выходу. Вслед Марии сутулись, и тяжестью лет согбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значении и в теле. Для двух этих женщин под сенью колонн, почти подгоняемый взглядами, он шагал по застывшему храму пустому, к белевшему смутно дверному проему, и поступ была стариковски тверда. Лишь голос пророчества сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного. Но то не его поминали, а Бога пророчество славить уже начала, и дверь приближалась, одежду чела уж ветер коснулся, и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать. Но не в уличный гул он дверь, растворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, как время утратило звук. Лишь образ младенца сиянием вокруг, пушистого темени, смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась.
Из приговора суда: Иосиф Бродский
систематически не выполняет обязанности советского человека по производству материальных ценностей и личной обеспеченности, что видно из частой перемены работ. Бродский предупреждался органами Министерства государственной безопасности в 1961 году и в 1962 году милиции. Обещал поступить на постоянную работу, но выводов не сделал. Продолжал не работать. Писал и читал на вечерах свои упаднические стихи. Поэтому суд применяет указ от 4 февраля 1961 года сослать Бродского в отдаленные местности сроком на 5 лет с применением обязательного труда. Позже, в 1971 году, поэтом будет написано стихотворение о другом ссыльном поэте других времен, который пишет письма в метрополию, в Рим, своему другу Постуму. Письма римскому другу. Нынче ветрено, и волны с перехлёст. Скоро осень, все изменится вокруг. Смена красок этих трогательней постум, чем наряды перемена у подруги. Дева тешит до известного предела, дальше локти не пойдешь или колено. Сколько ж радостней прекрасное вне тела. Ни объятия невозможно, ни измена. Посылаю тебе постум эти книги, что в столице мягко стелют, спать не жестко. Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги, вероятно, да обжорство. Я сижу в своем саду, горит светильник, ни подруги, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных лишь согласное гудение насекомых. Здесь лежит купец из Азии, толковым был купцом он, деловит, но незаметен, умер быстро, лихорадка. По торговым он делам сюда приплыл, а не за этим. Рядом с ним легионер под грубым кварцем. Он в сражениях империю прославил. Столько раз могли убить, а умер старцем. Даже здесь не существует постум правил. Хоть и вправду постум курица, не птица, но с куриными мозгами хватишь горя, если выпало в империи родиться. Лучше жить в глухой провинции, у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги, лебезить не нужно, трусить, торопиться. Говорит, что все наместники ворюги. Но ворюга мне милей, чем кровопийца. Этот ливень переждать с тобой, Гетера, я согласен, но давай-ка без торговли брать сестерцы из покрывающего тела. Все равно, что дранку требовать у кровли. Протекаю, говоришь, но где же лужа, чтобы лужу оставлял я не бывало. Вот найдешь себе какого-нибудь мужа, он и будет протекать на покрывало. Вот и прожили мы больше половины. Как сказал мне старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Был в горах, сейчас свожусь с большим букетом, разыщу большой кувшин, воды налью им. Как там в Ливии мой постум? Или где там? Неужели до сих пор еще воюем? Помнишь постум у наместника сестрица, худощавая, но с полными ногами? Ты с ней спал еще? Недавно стала жрица. Жрица постум и общается с богами.
Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливами, расскажешь мне известие, постелю тебе в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия. Скоро постум, друг твой любящий сложение, долг свой давний вычитание заплатит. Забери из-под подушки сбережей, там немного, но на похороны хватит. Поезжай на вороной своей кобыле в дом Гетер под городскую нашу стену, дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплатили цену. Зелень лавра, доходящая до дрожи, дверь распахнута, пыльное оконце, стул покинутый, оставленная ложа, ткань, впитавшая полуденное солнце, понт шумит за черной изгородью пини, чье-то судно с ветром борется у мыса, на рассохшейся скамейке старший Плинь. Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
Покидая Россию не по своей воле, поэт обратился с письмом к тогдашнему главе государства. Он писал: «Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не может. Язык – вещь более древняя и более необходимая, чем государство. Я принадлежу русскому языку. А что касается государства, то с моей точки зрения мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого он живет, а не клятвы с трибуны. Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь. Поэты всегда возвращаются. Воплоти или на бумаге. Как бесчетным женам гарема всесильный шах
изменить может только с другим гаремом, я сменил империю. Этот шаг продиктован был тем, что несло горелым с четырех сторон, хоть живот крести. С точки зрения ворон, с пяти. Дуя в полую дудку, что твой факир, я прошел сквозь строй янычар в зеленом чуле яйцами холод их злых секир, как при входе в воду. И вот с соленым вкусом этой воды во рту я пересек черту и поплыл сквозь баранину туч. Внизу извивались реки, дымили дороги, желтели риги. Супротив друг друга стояли, топча росу, точно длинные строчки еще не закрытой книги, армии, занятые игрой, и чернели икрой. Города, а после сгустился мрак, все погасло, гудела турбина, и ныло темя, и пространство пятилось, точно рак, пропуская время вперед, и время шло на запад, точно к себе домой. Выпачкав платье тьмой, я заснул. Когда я открыл глаза, север был там, где у пчелки жало. Я увидел новые небеса и такую же землю. Она лежала, как это делает отродясь, плоская вещь, пылясь.
Бродский попадает в маленький приозерный городок Анарбор, где, судя по всему, очень много зубных врачей, что следует из стихотворения, которое я сейчас вам прочитаю, и преподает там словистам. В те времена в стране зубных врачей, чьи дочери выписывают вещи из Лондона, чьи стиснутые клещи вздымают вверх на знамени ничей зуб мудрости. Я, прячущий во рту развалины почище Парфенон, шпион, лазутчик, пятая колонна гнилой цивилизации, в быту профессор красноречия, я жил в колледже возле главного из пресных озер, куда из недорослей местных был призван для вытягивания жил. Все то, что я писал в те времена, сводилось неизбежно к многоточию. Я падал, не расстегивая сна, постель свою, и ежели я ночью отыскивал звезду на потолке, она, согласно правилам сгорания, сбегала на подушку по щеке. Быстрее, чем я загадывал, жила.
Осенний вечер в скромном городке, гордящемся присутствием на карте. Топограф был, наверное, в азарте. Или с дочерью судьи на коротке. Уставший от собственных причуд пространство, как бы скидывает бремя величия, ограничивая стук чертами главной улицы, а время взирает с неким холодком в кости на циферблат колониальной лавки, в чьих недрах все, что мог произвести наш мир, от телескопа до булавки. Здесь есть кино, салон, за углом одно кафе с опущенной шторы, кирпичный банк с распластанным орлом и церковь, о наличии которой ею расставляемых сетей, когда б не рядом с почтой, позабыли. И если б здесь не делали детей, то пастор бы крестил автомобили. Здесь буйствуют кузнечики в тиши. В шесть вечера, как вследствие атомной войны, уже не встретишь ни души. Луна всплывает, вписываясь в темный квадрат окна, что твой экклезиаст, да изредка несущийся куда-то, шикарный Бьюик фарами обдаст фигуру неизвестного солдата. Веснится вам не женщина в трико, а собственный ваш адрес на конверте. Здесь утром, видя скисшее молоко, молочник узнает о вашей смерти. Здесь можно жить, забыв про календарь, глотать свой бром, не выходить наружу и в зеркало смотреться, как фонарь глядится в высыхающую лужу.
И в заключении первого отделения, ибо этот концерт двух отделений, я прочту вам стихотворение, которое называется «Пятая годовщина». Он был написан, оно датировано 4 июня 77 года. «Падучая звезда, чем паче астероид, на резкость без труда твой праздный взгляд настроит, взгляни, взгляни туда, куда смотреть не стоит. Там хмурые леса стоят в своей рванине, уйдя из точки А, там поезд на равнине стремится в точку Б, которой нет в помине. Начало и концы там жизнь от взора прячет, покойник там незрим, как тот, кто только зачат, иначе среди птиц, но птицы мало значат. Там в сумерках рояль бренчит в висках бемолью, пиджак, вися в шкафу, там поедаем молью, оцепеневший дуб кивает лукоморью. Там лужа во дворе, как площадь двух Америк. Там одиночка-мать выводит дочку в скверик, неугомонный терек там ищет третий берег. Там дедушку в упор рассматривает внучек, и к звездам до сих пор там запускают жучек. Плюс офицеров, чьих не осознать получек. Там зелень щавеля смущает зелень лука, жужжание пчелы, там главный принцип звука, там копия, щадя оригинал, без рук. Зимой в пустых садах трубят гипербореи, и ребер больше там у пыльной батареи в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее нащупывает их рукой замерзший странник, там, наливая чай, ломают зуб о пряник, там мучает охранник во сне штыка трехгранник. От дождевой струи там плохо спички серны. Там говорят «свои» в дверях с усмешкой скверной. У рыбной чешуи в воде там цвет консервный. Там при словах «я за» течет со щек и звездка. Там в церкви образа коптит свеча из воска. Порой дает роза соседним странам войско. Там пышная сирень бушует в палисаде, пивная цельный день лежит в глухой осаде. Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади. Там в воздухе висят обрывки старых арий, пшеница перешла, покинув герб, в гербарий. В лесах полно куниц и прочих ценных тварей. Там, лежачи плашмя на рядовой холстине, отбрасываешь тень, как пальма в Палестине, особенно во сне и на манер пустыни. Там сахарный песок пересекаем мухой, там города стоят, как двинутые рюхой, и карта мира там замещена пеструхой, мычащей на бугре. Там схож закат с порезом, там вдалеке завод дымит, гремит железом, ненужным никому, ни пьяным, ни тверезым.
Там слышен крик совы, и отвечает Филин. Овацию листвы унять там вождь бессилен. Простую мысль, увы, пугает вид извилин. Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот. Но в стенку гвоздь не вбит, и огород не полот. Там, грубо говоря, великий план запорт. Других примет там нет. Загадок, тайн, диковин. Пейзаж лишен примет, и горизонт неровен. Там в моде серый цвет. Цвет времени и бревен. Я вырос в тех краях. Я говорил, закурим их лучшему певцу. Был содержимым тюрем, привык к свинцу небес и к айвазовским бурям. Там думал и умру. От скуки, от испуга, когда не от руки, так на руках у друга. Видать, не рассчитал, как квадратуру круга. Видать, не рассчитал, за не в театре задник важнее, чем актер. Простор важнее, чем всадник. Передних ног простор не отличит от задних. Теперь меня там нет. Означенной пропажи девятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже. Отсутствие мое большой дыры в пейзаже не сделало. Пустяк, дыра, но небольшая. Ее затянут мох или пучки лишая гармонии тонов и прочь не нарушая. Теперь меня там нет. Об этом думать странно. Но было бы чудней изображать барана, дрожать, но раздражать. На склоне дней тирана поясничать. Ну что ж, на все свои законы. Я не любил жлобства. Не целовал иконы, и на одном мосту чугунный лик Горгоны казался в тех краях мне самым честным ликом. Зато, столкнувшись с ним теперь, в его великом варианте, я своим не подавился криком и не окаменел. Я слышу музы лепет, я чувствую нутром, как парка нитку трепет. Мой углекислый вздох пока что высших терпит, и без костей язык до внятных звуков лаком судьбу благодарит кириллицыным знаком. На то она судьба, чтоб понимать на всяком наречии. Предо мной пространство в чистом виде, в нем места нет столпу, фонтану, пирамиде. В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде. Скрипи мое перо, мой коготок. Посох, не подгоняй сих строк, забуксовав в отбросах, эпоха на колесах нас не догонит босых. Мне нечего сказать ни греку, ни варягу, за ней не знаю я, в какую землю лягу. Скрипи, скрипи перо, переводи бумагу.
Балет посвящается Михаилу Барышнику. Классический балет есть замок красоты, чьи нежные жильцы от прозы дней суровой, пиликующей ямы оркестровой, отделены и задраны мосты. В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад, и крылышкуя, с корописью ляжу, красавец, с которой не ляжешь, одним прыжком выпархивает в сад. Мы видим силы зла в коричневом трико и ангела добра в невыразимой пачке и в силах пробудить от элизийской спячки овация Чайковскому и Ко. Классический балет – искусство лучших дней, когда шипел ваш грок, и целовали в обе, и мчались лихачи, и пело с бобе-обе. А ежели был враг, то он был маршал Ней. В зрачках городовых желтели купола, в каких рождались, в тех и умирали гнезда. И если что-нибудь взлетало в воздух, то это был не мост, а Павлова было. Как славно в вечеру вдали всея Руси Барышникова зреть. Талант его не стерся, усилие ноги и судорога торса с вращением в круг собственной оси рождают тот полет, которого душа, как в девках, заждалась. Готова я злиться. А что насчет того, где будет приземлиться? Земля везде тверда. Рекомендую США. Семьдесят восьмой год. Театр на Малой Бронной, где я тогда служил, едет на гастроли в Эдинбург. Сразу же в день нашего прилета в Лондон утомительное путешествие на поезде в столицу Шотландии, Эдинбург. Отоспавшись утром следующего дня, спускаюсь к завтраку в огромную столовку университетского городка на окраине Эдинбурга, где нас поместили. Беру поднос, оттовариваюсь джусом, беконом, повидлом, молоком, кукурузными хлопьями, тащусь с подносом по огромному ангару университетской едальни. В поезде ехали целый день. От скуки, конечно, пили. Голова болит. Утоляю жажду холодным апельсиновым соком. В столовке многолюдно, галдеж, народу тысячи. Белые, черные, желтые, голубые, разные. Вдруг вижу, с подносом идет высокий, худой, в светлых брюках, в светлой рубашке, в спортивных туфлях, человек в очках. Я обалдел. Эткин. Точно. Эткин. Ефим Григорьевич. Фима. Я заорал так, что негры, сидевшие напротив меня, вздрогнули. Человек повернулся, едва под нос из рук не выронил, движется ко мне. Миша? Я? Как ты здесь очутился? Насовсем? Нет, я на гастроли с театром, обнялись и, бросив все эти хлопья в молоке, выскочили на улицу. Вот так встреча. Где? В Эдинбурге. Вечером того же дня я к нему в номер. Он жил в том же студенческом городке, только в другом корпусе, с двумя бутылками русской водки. Беседа будет долгой, одной не хватит. И вправду вопросом Эткинда нет конца. Как Москва, как Ленинград, как этот, как тот, кто что пишет. Читаю ему вещи Давида Самойлова. Ефим Григорьевич специалист по русской поэзии, автор многих трудов и книг. Новое Арсения Тарковского. Хорошо, говорит он. А как ваша жизнь, Ефим Григорьевич? Вообще расскажите, как вы тут все живете? А то в 75-м году в Париже Виктор Платонович Некрасов из меня-то все выудил. А я толком ничего не узнал. Ну, кто конкретно тебя интересует? Ну, скажем, Вика Некрасов. Пишет эссе, записки в своем стиле. Бродский Иосиф. Он далеко, в Америке. Это я знаю. У него две книги вышли, «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи». Знаю. Так ты все знаешь? Смеется он. Нет, не все. Ну, что у вас? Ну, что у меня? Тоже книжка вышла, англичане ее перевели, и хорошие рецензии опубликовали, вот поэтому я в Англии. Это здорово, говорю я. Здорово-то здорово. А знаешь, какой тираж? Откуда мне знать? Эткинд называет цифру для русского читателя мизер. С тремя нулями. Ты помнишь, Миша, у меня вышла книга о русской поэзии тиражом в 100 тысяч, и через день ее с прилавков, как корова, языком слезала. Здесь, естественно, все иначе. Читают только у нас, в России. Может, и так, говорю я, но что читают? Вы обращали внимание на то, что читают в метро, в троллейбусах. И это правда, но все равно читают. Нет, Миша, я не жалуюсь. Жаловаться причин нет. Я преподаю в Сорбонне. У меня дом, я много путешествую. Да-да, все так, это прекрасное чувство личной свободы. Пиши, что хочешь, живи, как хочешь, но... Послушайте, у вас нет другого глобуса, говорю я. Не понял? Ну, знаете, есть такой старый анекдот. Вызывают одного еврея в органы и спрашивают, и говорят, выкатывайтесь из страны на все четыре стороны. Вот вам глобус, выбирайте. Он его покрутил, покрутил, а потом грустно спрашивает. Слушайте, у вас нет другого глобуса? Посмеялись, выпили. Ну, а с кем видитесь, Тимур Григорьевич? Я с кем задумываюсь? С друзьями, с ближайшими друзьями. Понимаешь, Миша, это третья эмиграция, как и предыдущие, впрочем, живет сложно. Это, надеюсь, для тебя не секрет. Почему? Объясните мне, Тимур Григорьевич, от чего? Ну, что вы теперь не можете поделить здесь? Допытываюсь я. Он опять задумывается. Ну, как бы тебе популярнее, Миша? Понимаешь, в конечном счете, все мы советские люди. И умрем советскими людьми. А ты знаешь, как спорит советский человек? Иначе, чем человек западной культуры. Эти спорят как? Один, скажем, говорит, мне очень нравится вот эта бутылка русской водки, оригинальная форма, со вкусом сделана этикетка, прозрачный цвет жидкости, она очень хороша на вкус. Другой возражает, позвольте с вами не согласиться, форма бутылки несовременная, этикетка недостаточно броская, приятнее, когда спиртное имеет цвет, вкус у водки слишком резкий. Тогда первый говорит, как интересно. На один и тот же предмет можно, оказывается, посмотреть и так. А наша схема спора какая? Первый. Замечательная бутылка, клевая наклейка. Водка, что надо, лучше не бывает. Второй. Что хорошего в этой стекляшке? Наклейка, дрянь, водка, говно. Первый, это водка, говно, ты сам говно. Вот так спорим мы, советские люди. Эта метода спора распространяется и на более важные вопросы, касающиеся, например, судеб России, иммиграции, литературы, того, каким должен быть иммигрантский журнал. И от того мы все врозь. Ну, может, я несколько преувеличиваю, но в принципе это так. Невесело вы рассказали, Ефим Григорьевич. Смешно, но невесело. Выпили, меня потянуло на стихи. Мой Телемах. Троянская война окончена. Кто победил, не помню. Должно быть, греки. Столько мертвецов вне дома могут бросить только греки. И все-таки ведущая домой дорога показалась слишком длинной. Как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство. Я не знаю, где я нахожусь, что предо мной. Какой-то грязный остров, кусты, постройки, хрюканье свиней, заросший сад, какая-то царица. Трава да камни, милый Телемах, все острова похожи друг на друга, когда так долго странствуешь. И мозг уже сбивается, считая волны, глаз засоренный горизонтом. Плачет и водяное мясо застит слух. Не помню я, чем кончилась война, и сколько лет тебе сейчас, не помню. Расти, большой мой Телемах, расти. Лишь боги знают, свидимся ли снова. Ты сейчас уже не тот младенец, перед которым я сдержал быков. Когда б не Паламет, мы б жили вместе. Но, может быть, и прав. Без меня ты от страстей Эдиповых избавлен, и сны твои, мой Телемах, безгрешны. Хорошо прочел, молодец, сказал Эткин. Он пишет хорошо, Бродский, ответил я. Ну, читаешь ты его ничего. Спасибо на добром слове. А вот он, Бродский, мне сказал однажды, а ты что, был с ним знаком? Сам-то Ефим Григорьевич в Ленинграде дружил с Иосифом. Так уж как-то получилось, Ефим Григорьевич, что его знали многие мои товарищи. А я не знал, хотя давно мечтал с ним познакомиться и всех просил. И вот в Ленинграде Наташа Долинина, была такая писательница, учительница, пригласила меня с женой и обещала позвать Бродского. Он пришел. Наташа, зная мой характер, да и Иосифа тоже, сделала безалкогольный вечер. Пили один томатный сок. Бродского ждали долго. Я все волновался, придет, не придет. Уже потом Наташа мне рассказала, что когда обратилась к Иосифу с просьбой непременно прийти, так как с ним давно мечтает познакомиться Казаков, Бродский ответил, а что этому Казакову от меня надо? Да ничего, он знает наизусть ваши стихи, но это уже что-то курсистское. Фыркнул поэт. Однако пришел, даже стихи читал. Он тогда только написал «Сретение», «Письма римскому другу» и «Набросок». И замечательно их читал. Халуй трясется, раб хохочет, палач свою секиру точит, тиран кромсает каплуна, сияет зимняя луна, сивит отечество гравюра, на лежаке солдаты дура, старуха чешет мертвый бок, сивит отечество лубок, собака лает, ветер носит, Борису Глеба в морду просит, кружатся пары на балу, в прихожей куча на полу, луна сияет, зренье муча, под ней как мозг отдельный туча, пускай художник паразит другой пейзаж. Изобрази. Я весь вечер молчал и слушал его. Зашел разговор о Василии Аксенове, тогдашнем дружке Иосифа. Долинина хотела сделать мне рекламу и спросила, не видел ли Бродский пьесу Аксенова «Всегда в продаже», в «Современнике», где я играл. Да, Вася меня приводил на спектакль, но я что-то плохо помню. Помню, что вы там много бегали. Впрочем, мы туда завалились под шнапсом. Иосиф, вы не собираетесь в Москву, спрашиваю? Да, может быть, на Пасху. У меня там есть комрад Мика Голышев. Как же, мы с женой его хорошо знаем. Он перевел роман «Вся королевская рать». А вы знаете, я снимался в телефильме по этому роману. Да, Мика перепер роман классно. А вот картина, по-моему, барахло. Какая-то серебристо-серая пыль. В начале 50-х была такая дурно сделанная мосфильмовская картина «Серебристая пыль из заграничной жизни». Да, нелегко тебе пришлось, поэтом, смеется Эткин. И не говорите, Ефим Григорьевич, какое счастье, что Наташа догадалась в тот вечер без водки обойтись. Но потом, знаете, Бродский помягчал, видя мое непротивление злу. И даже обещал в Москве на Пасху заглянуть к нам с комрадом Микой. Мы с женой готовились, куличи, Пасха, яйца, телятина. И, вообразите, пришел, читал стихи. Я тоже что-то рискнул прочесть, кажется, Пушкина. Он опять завелся. А какого черта вы вообще читаете стихи? Стихи вслух должен читать только человек, который их написал. Ну что ты, старик, вступился за меня милейший Голышев. Это уж ты загнул. Чувак клёво читает стихи. Нет, ты хреновину поришь, старик. Почему это вслух должен читать только поэт? Нет, я понимаю, про что говорит Иосиф, сказал я. Увы, в этом есть смысл. Противно, когда чтец присваивает себе чужие мысли, чувства, слова. Я памятник себе воздвиг, не рукотворный. Ну уж, если вы непременно хотите читать, читайте лучше, что есть в русской поэзии. И Бродский громко картавя нараспев, но очень-очень по-державински прочел. Глагол времен, металл, звон, твой страшный глаз меня смущает, зовет меня, зовет твой стон, зовет и гроб приближает. И знаете, Ефим Григорьевич, я стал читать эти стихи в концертах, и знаете, не без успеха. А потом и на радио записал, в телефильм включил. Нет-нет, полезно с гениями общаться. В конце вечера я ему его же книжку, которая у меня была, «Остановка в пустыне», подсунул. И он написал Михаилу Казакову свою лучшую часть.
Иосиф Бродский, видать, вправду смягчился ко мне. Больше я его не видел никогда. Только перед его отъездом за рубеж набрал его ленинградский телефон. Иосиф, это говорит Миша Казаков. Привет, Миша. Иосиф, мы с женой верим в вашу звезду и желаем вам счастья. Очень жалеем, что мы вас не можем повидать перед отъездом. Спасибо. А что мне вам пожелать, Миша? Я замер. И после небольшой паузы. Знаете что? Оставайтесь таким, какой вы есть. Не меняйтесь ни в ту, ни в другую сторону. Прокартавил он. Так мы расстались.
Счетчик. Я, впрочем, их не видел никогда. Была не впечатлительна. Хотя на ней женился пограничный летчик. Но это было позже. А беда с ней раньше приключилась. У нее был родственник, какой-то из райкома, с машиною. А предки жили врозь. У них там было, видимо, свое. Машина, это было незнакомо. Ну, с этого там все и началось. Она переживала. Но потом дела пошли как будто на поправку. Вдали маячил сумрачный грузин. Но вдруг он угодил в казенный дом. Она же отдала себя прилавку. В большой галантерей магазин. Белье, одеколон, полотно. Ей нравилась вся эта атмосфера. Секреты, поклонники, подруг, прохожие, таращатся в окно. Вдали дом офицеров. Офицеры, как птицы, с массой пуговиц вокруг. Тот летчик, возвратившийся из небес, приветствовал ее за миловидность. Он сделал из шампанского салют за мужество. Однако одно воспоминание о Фролов. Воспоминание о трубаче, джазмене. Альберт Фролов. Любитель тишины. Мать штемпелем стучала по конверту на почте. Что касается отца, он пал за независимость Чухны. Успев продлить фамилию Альбертом, но не видав Альбертова лица. Сын гений свой воспитывал в тиши. Я помню эту шишку на макушке. Он сполз на зоологии под стол, не выяснив отсутствие души в совместно распатроненной лягушке. Что позже обеспечило простор полета его мыслей, каковым он предавался вплоть до института, где он вступил с архангелом в борьбу, и вот как согрешивший херувим он пал на землю с облака. И тут-то он обнаружил под рукой трубу. Звук, форма продолжения тишины. Подобие развивающейся ленты, солируя, он скашивал зрачки на раструб, где мерцали зажжены софитами, пока аплодисменты их там не задували светлячки. Но то бывало вечером, а днем звезд не видно, даже из колодца. Жена ушла, не выстирав носки. Старуха-мать заботилась о нем. Он начал пить. Впоследствии колодца, черт знает чем, наверное, с тоски, с отчаяния. Но дьявол разберет, я в этом, к сожалению, не сведущ. Есть и другая, кажется, шкала. Когда играешь, видишь наперед на 8 тактов. Ампулы ж, как светоч, 16 озаряли. Зеркала дворцов культуры, где его состав играл, вбирали хмуро и учтиво черты экземы траченные, но затем перевоспитывать устав, его за разложение коллектива уволили и выдавив говно. Он словно затухающая ля, не сделав из дальнейшего маршрута досужих достояния очес, как строчка, что влезает на поля, вернее, доводя до абсолюта идеи увольнения. Исчез. 2 января в глухую ночь мой теплоход ошвартовался в Сочи. Хотелось пить. Я вышел наугад по переулкам, уводившим прочь от порта к центру, и в разгаре ночи набрел на ресторацию «Каскад». Хвоя свисала с пальм. Вдоль столиков кружился грузинский люд, поющий «Тбилисо». Везде из жизни тут была своя. Услышав соло, я насторожился и поднял над бутылками лицо. Каскад был пол. Чудом отыскав проход к эстраде в хаосе из лязга и запахов, я сгорбленной спине сказал: «Альберт!» И тронул за рукав. Страж. Чудовищная масса обратилась медленно ко мне, сплошные струпья. Высохшие и набрякшие, лишь слипшиеся пряди, не тронутые струпьями, и взгляд напоминали школьника в мои, как я в его косившему тетрадь. Уже 12 лет тому назад. Как ты здесь оказался, не сезон. Сухая кожа, сморщенные в виде коры, зрачки, как белки из дупла. А сам ты как? Я, видишь ли, Езон. Езон, застрявший на зиму в Колхиде. Моя экзе требует тепла. Затем мы вышли. Редкие огни небес, предотвращавшие с бульваром слияние, квартальная осетин. И даже здесь, держащийся в тени, мой провожатый человек с футляром. Ты здесь один? Да, думаю... Один. Езон, навряд ли. Иов. Небеса ни в чем не упрекающие, а просто сливающиеся с ночью на живот и смерть. Береговая полоса и острый запах водорослей, состы, незримые пальмы, шорохи. И вот вдруг все качнулось, и тогда во тьме на миг блеснуло что-то на причале, и звук поплыл, плетаясь в тишину, вдогонку удалявшейся корме, я услышал полную печаль, высокую, высокую луну. Новый Жюль Верн, пожалуй, самое театральное, как мне кажется, сочинение Бродского, которое вообще-то пишет и пьесы, но такие лезы-драмы. А это такое театральное, как мне кажется, сочинение. Новый Жюль Верн, фантазия. Безупречная линия горизонта. Без какого-либо изъяна. Корвет разрезает волны профилем Франца Листа. Поскрипывают канаты. Голая обезьяна с криком выскакивает из кабины натуралиста. Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то, только бутылки в баре хорошо переносят качку. Ветер относит в сторону окончания анекдота, и капитан бросается с кулаками на мачту. Порой из кают-компании раздаются аккорды последней вещицы Брамса. Штурман играет циркулем, задумавшись над прямой линией курса, и в подзорной трубе пространства впереди быстро смешиваются с оставшимся за кормой. Пассажир отличается от матроса шорохом шелкового белья, условием питания и жилья, повторением какого-нибудь бессмысленного вопроса. Матрос отличается от лейтенанта отсутствием эполет, количеством лет, нервами, перекрученными на манер каната. Лейтенант отличается от капитана нашивками, выражением глаз, фотокарточкой, Бланш или Франсуаз, чтением критики чистого разума, Мопассана и Капитала. Капитан отличается от адмиралтейства одинокими мыслями о себе, отвращением к синеве, воспоминанием о длинном уикенде, проведенном в имени тестя. И только корабль не отличается от корабля. Переваливаясь на волнах, корабль выглядит одновременно как дерево и журавль, из-под ног у которых ушла земля. Разговоры в кают-компании. Конечно, эрцгерцог – монстр. Но, как следует разобраться, нельзя не признать за ним некоторых заслуг. Рабы обсуждают господ, господа обсуждают рабство. Какой-то порочный круг. Нет, спасательный круг. Восхитительный херес. Я всю ночь не могла уснуть, это жуткое солнце. Я сожгла себе плечи. А если открылась течь? Я читал, что бывают течи. Представьте себе, что открылась течь, и мы стали тонуть. Вам случалось тонуть, лейтенант? Никогда, но акула меня кусала. Да, любопытно, но представьте, что течь. И представьте себе, что ж может заставить подняться на палубу даму в 12-м Б. Кто она? Это дочь генерал-губернатора, плывущая в Кюрасао. Разговор на палубе. Я, профессор, тоже в молодости мечтал открыть какой-нибудь остров, зверушку или бациллу. И что же вам помешало? Наука мне не под силу. И потом тити-мити. Простите? Презренный металл. Человек он есть кто? Он вообще комар. А скажите, месье, в России у вас что, тоже есть резина? Вольдемар, перестаньте. Вы кусаетесь, Вольдемар. Не забывайте, что я, простите меня, кузин. Слышишь, кореш? Чего? Чего это там вдали? Где? Да справа по борту, не вижу, вон там. Ах, это вроде бы кит. Завернуть не найдется? Не одна газета. Но оно увеличивается, смотри. Оно увели. Море гораздо разнообразнее суши. Интереснее, чем что-либо изнутри, как и снаружи. Рыба. Интереснее груши? На земле существуют четыре стены и крыша. Мы боимся волка или медведя. Медведя, однако, меньше. И зовем его Миша. Если хватает воображения, Федя. Ничего подобного не происходит в море. Кита в его первозданном, диком виде не трогает имя Бори. Лучше звать его Диком. Кровь у жителей моря холоднее, чем у нас. Их жуткий вид леденит нашу кровь. Даже в рыбной лавке, если бы Дарвин туда нырнул, мы бы не знали закона джунглей. Либо внесли бы вон и свои поправки. Капитан, в этих местах затонул черный принц при невыясненных обстоятельствах. Штурман Бен, вступайте в свою каюту, хорошенько проспитесь. В этих местах затонул также русский Витязь. Штурман Бенц, вы думаете, что я шучу при невыясненных обстоятельствах? Не неукоснительно двигается корвет, за кормой Европа, Азия, Африка, старый и новый свет. Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса. И пространство хранит ответ. Ирина, я слушаю. Взгляни-ка сюда, Ирина. Я же сплю. Все равно посмотри-ка, что это там. Да где? В иллюминаторе. Это, по-моему, субмарина. Но оно извивается. Ну и что из того? В воде все извивается. Ирина, куда ты тащишь меня? Я же раздета. Да ты только взгляни, о боже, не напирай. Ну, гляжу. Извивается. Но ведь это гигантский спрут. И он лезет к нам, Николай. Море внешне безжизненно, но оно полно чудовищной жизни, которую не дано постичь, пока не пойдешь на дно, что порой подтверждается сетью, тралом, либо пляской волн, отражающей как бы в вялом зеркале, творящейся под одеялом. Находясь на поверхности, человек может быстро плыть, под водой, однако, он умеряет прыть. Внезапно он хочет пить. Там, под водой, с пересохшей глоткой, жизнь представляется вдруг короткой. Под водой человек может быть лишь подводной лодкой. Изо рта вырываются пузыри, в глазах возникает эквивалент зари, в ушах раздается некий бесстрастный голос, читающий: раз, два, три. Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри гигантского осьминога. Чудо, но письменные принадлежности, твоя фотокарточка, уцелели. Сыро и душно, тем не менее не одиноко. Рядом два дикаря, и оба играют на укалеле. Главное, что темно, когда напрягаю зрение, различаю какие-то арки и своды, сильно звенит в ушах. Постараюсь исследовать систему пищеварения. Это единственный путь к свободе. Целую, твой верный Жак. Вероятно, так было в утробе, но спасибо за осьминога, ибо могу просто пойти на дно, либо попасть к акуле. Все еще в поисках. Дикари, увы, не подмога. О чем я их не спрошу, слышу странное. Хули-хули. Вокруг бесконечные, скользкие, вьющиеся туннели, как эта загадочная, переплетающаяся система. Вероятно, я брежу, но вчера на панели мне попался некто, назвавшийся капитаном Немо. Снова Немо. Пригласил меня в гости. Я пошел. Говорит, что он вырастил этого осьминога как протест против общества. Раньше была семья. Но жена и т.д. Ему ничего иного не осталось. Говорит, что мир потонул во зле. Осьминог, сокращенно Ося, карает жестокосердие и гордыню, воцарившуюся на земле. Обещал, что если останусь, то обрету бессмертие. Вторник. Ужинали у Немо, были вино, икра с принцем и с витязем. Дикари подавали, скаля зубы, обсуждали начатую вчера тему бессмертия. Мысли Паскаля, последнюю вещь в Ласка. Представь себе вечер, свечи, со всех сторон осьминог. Немо с его бородой и с глазами голубыми, как у младенца. Сердце сжимается, как подумаешь, как он тут одинок. Здесь обрываются письма к Бланш Дуэрю от лейтенанта Бенц. Когда корабль не приходит в определенный порт, ни в назначенный срок, ни позже, директор компании произносит: «Черт! Адмиралтейство! Боже! Оба неправы!» Но откуда им знать о том, что приключилось? Ведь не допросишь чайку, ни акулу с ее набитым ртом, не направишь овчарку по следу. И какие вообще следы в океане? Все это сущий бред. Еще одно торжество воды в состязании суши в океане. Все происходит вдруг, но потом еще долго волна
теребит скитальцев доски, обломки мачты, спасательный круг, все без отпечатка пальцев. А затем наступает осень, за ней зима, сильно дует сирокко, лучшего адвоката молчаливые волны могут свести с ума красотою заката, и становится ясно, что нечего прошать ни посредством горла, ни с помощью радиозонда синюю рябь, продолжающую улучшать линию горизонта. Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк, факты которых, собственно, кот наплакал. Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк и оседает на пол. Горизонт улучшается, в воздухе соль и йод, вдалеке на волне покачивается какой-то безымянный предмет, и колокол глухо бьет в помещении Ллойд.
И в заключение фрагменты из мексиканского дивертисмента. «Прекрасная и нищая страна», как пишет о ней Бродский. Он фантазирует, сидя в саду, в Гуэрнавате, о неком императоре Максимилиане и так далее. Итак, Гуэрнавака. В саду, где М, французский протеже, имел красавицу густой индейской крови, сидит певец, прибывший издаля. Сад густ, как тесно набранное же. Летает дрозд, как сросшиеся брови. Вечерний воздух звонче хрусталя. Хрусталь, заметим, походя разбит. М был здесь императором 3 года. Он вел хрусталь, шампанское, балы. Такие вещи скрашивают быт. Затем республиканская пехота М расстреляла. Грустные курлы доносятся из плотной синевы. Селяне околачивают груши. 3 белых утки плавают в пруду. Слух различает в ропоте листвы жаргон, которым пользуются души, общаясь в переполненном аду. Отбросим пальмы, выделив платан, представим М, когда перо отбросив, он скидывает шелковый шлафрок и думает, что делает братан. И тоже император, Франц Иосиф, насвистывая с грустью мой сурок. С приветом к вам из Мексики. Жена сошла с ума в Париже. За стеною дворца стрельба, пылают петухи. Столица, милый брат, окружена повстанцами. И мой сурок со мною. И Гочкис, популярные сахи. И то сказать, третичный известняк известен как отчаянная почва, плюс экваториальная жара. Здесь пуля есть естественный сквозняк. Так чувствуют легкие почки. Потею, слезает кожура. А причитало мне хочется домой. Скучаю по отеческим трущобам. Пошлите альманахов и поэм. Меня убьют здесь, видимо. И мой сурок со мной станет. Еще вам моя мулатка кланяется. М. 1867 год. В ночном саду под гроздью зреющего манго Максимилиан танцует то, что встанет танго. Тень возвращается подобием бумеранга. Температура, как под мышкой, 36. Мелькает белая жилетная подкладка. Мулатка тает от любви, как шоколадка. В мужском объятии посапывая сладко, где надо гладко, где надо шерсть, в ночной тиши под сенью девственного леса.
Флорид действует, как двигатель прогресса, забывшим начисто, как выглядит два песо. Пионам новые винтовки выдает, затворы клацают, прощерченные на клетке. Хуарец ведомости делает отметки, и попугай весьма тропической расцветки сидит на ветке и так поет. Презрение к ближнему у нюхающих розы, пускай не лучше, но честней гражданские позы. И то ли это порождают кровь и слезы, тем паче в тропиках у нас, где смерть, увы, распространяется, как мухами зараза, или как в кафе удачно брошенная фраза, и где у черепа в кустах всегда три глаза, и в каждом пышный пучок травы. Вот вечерний Мехико-Сити, лень, слепая сила, в нем смешаны, как в сосуде, и жизнь течет, как текила. Улицы, лица, фары, каждый второй усатый. На линии реформы масса бронзовых статуй, подле каждой на кромке тротуара с рукою протянутой по мексиканке, с грудным младенцем, такою фигурой, присохшим плачем, и увенчать бы на деле памятник Мексики. Впрочем, и под ним мы сидели. Веселый Мехико-Сити, жизнь течет, как текила, вы в харчевне сидите, официантка забыла о вас, о вашем омлете, заболтавшись с брюнетом, впрочем, как все на свете, по крайней мере, на это. Ибо смерти помимо, все, что имеет дело с пространством, все заменимо, и особенно тело, и этот вам уготован жребий, как мясо с кровью. В нищей стране никто вам вслед не смотрит с любовью. Я был в Мексике, взбирался на пирамиды, безупречные геометрические громады, рассыпаны там и сям на Тагуантепекском перешейке. Хочется верить, что их воздвигли космические пришельцы, ибо обычно такие вещи делаются рабами, и перешейк усеян каменными грибами, глиняные башки, поддающиеся подделке, с необычайной легкостью вызывающие кривотолки, барельефы с разными сценами, снабженные увитым туловищем змеи, неразгаданным алфавитом языка, не знавшего слова «или». Что бы они рассказали, если бы заговорили? Ничего. В лучшем случае о победах над соседним племенем, о разбитых головах, о том, что слитая в миску богу солнца людская кровь укрепляет в последнем мышцу, что вечерняя жертва восьми молодых и сильных обеспечивает восход надежнее, чем будильник. Все-таки лучше сифилис, лучше жерла единорогов Кортеса, чем эта жертва. Ежели вам глаза скормить суждено воронам, лучше, если убийца убийца, а не астронов, вообще без испанцев. Вряд ли бы им случилось толком узнать, что вообще случилось. Скучно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй, всюду жестокость и тупость. Воскликнут: здравствуй, вот и мы. Лень загонять в стихиях. Как сказано у поэта, на всех стихиях. Далеко живи, сидя в родных болотах. От себя добавлю, на всех широтах. Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку, обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира, трижды тонул, дважды бывал распорот, бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я скитался в степях, помнящих вопли гумна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной толью гумна и не пил только сухую воду. Я впустил свои сны вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнаний, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной? Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глины, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Актеры благодарят друг друга, и сегодня я с радостью вышла тебя благодарить. Не только с радостью, а с огромной любовью, с огромной благодарностью за сегодняшний вечер. Я думаю, такой вечер в Москве сегодня чудо. Потому что... Не потому что Бродский, потому что я вам скажу, что это сегодня, когда все можно, Ахматова, Цветаева и Бродский, это не про то чудо, я говорю. Я наоборот хочу, Миша, признаться тебе в любви за то, что ты всегда излучаешь тот цвет, который естественен тебе. Этот вечер я называю чудом естественности. Он естественен для Миши Казакова. Потому что я вам скажу, что ведь мы все хамелеоны. Ведь нас так воспитали. Мы же излучаем цвет, который сегодня... Мы быстро перекрашиваемся. Это грех, который, наверное, мало кому не присущ. И вот Миша Казаков этим грехом... Может, и какие-то другие есть? Я не говорю, что вовсе... Но этого греха нет. Вот это естественность. Я очень хорошо помню тот вечер. Это было много лет назад, когда... Мы все чуть не умерли за кулисами. Был поэтический вечер, в котором мы вместе с Мишей принимали участие. И вы знаете, говорят, что реквием Ахматовой исполнялся, ну, какими-то другими артистами или артистками. Нет. Впервые громко со сцены реквием Ахматовой совсем в неподходящее время прочитал Миша, и он нас не предупредил. А это было... В центральном доме актера, где ведают, что творят.
Нет, там еще, знаешь, пришла, как это ни странно, в этот вечер, помню, Ада Маркина покойно прибежала, говорит, там, говорит, у нас комиссия политическая из райкома партии.
Да. И, значит, ну, мы читаем там, и то мы считаем, что мне прочитали какое-то одно стихотворение Ахматовой, и даже кто-то Гумилева прочитал, и то, ой, боже мой, ой, да уже, да сама. И вдруг Миша выходит и читает реквием. Вы знаете, ну просто ощущение такое было. Сегодня вот так быстро время идет, и так мы быстро тоже изменились и перекрасились, что вроде ничего особенного. Это было не то, что ничего особенного. В то время это было просто героизм. Но это было естество Миши Казакова. И я тебе хочу... Вообще, конечно, смешно мне сейчас занимать много времени и благодарить тебя долго, потому что...
Мы с тобой за кулисами.
Нет, но тем не менее, я все-таки хочу обратить наше всех внимание. Нам так не хватает еще одного. В рядах актеров малоинтеллигентных актеров, вы знаете? Это такая...
Есть.
Это такая редкость. Миша, и за это тебе спасибо. И за это. Я не могу. Карма, перед которым нельзя устоять. Перед хорошим вкусом, который тоже вызывает огромное уважение.
Она поставила
и вы знаете, что... Вы меня как-то, я думала, вы хотите добавить. Знаешь, Миша, и еще, больше не буду говорить, но это необходимо сказать, что всегда интересно, что же ты сделаешь. Вот это умение как-то без конца гореть, оно, конечно, замечательно еще тем, что оно, знаешь ли, заразительно, потому что я сижу и думаю, не гоняться тоже самосожжением. Потому что, понимаешь ли, вот это умение отдавать себя, увлекаться, находить все время новое, 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 и это искренне, за все это, Миша, огромное тебе спасибо.
Спасибо большое. Спасибо, что вы пришли. Это сегодня редкость.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.